Радио Донбасс Реалии.
Прямой эфир Радио Донбасс Реалии. Здравствуйте, друзья. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 20 марта. Сегодня наша программа вот о чем. Армия Украины держится в Бахмуте, несмотря на атаки со всех направлений и трассы под огнем. Путин ездил в Мариуполь. К чему все это? И почему жалобы российских мобилизованных не прекращаются? Глава Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрошкивский в эфире телемарафона заявил, что ситуация в Авдеевке Донецкой области совсем скоро может стать похожей на ситуацию вокруг Бахмута. Прямая речь. Враг сейчас постоянно пытается окружить Авдеевку. Я согласен с коллегами из Британии, что Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом. Это так и есть. Однако хочу сказать, что не все так хорошо в российских подразделениях, которые атакуют на этом направлении. За минувшие сутки враг потерял около 3 рот личного состава, описал ситуацию под Авдеевкой Дмитрошкивский. Ранее разведка Великобритании в своем отчете за 20 марта отметила, что ситуация в Авдеевке Донецкой области тактически подобна тому, что происходит сейчас в Бахмуте. По словам британцев, ВСУ держат оборону там от армии России, однако их, цитата, линии снабжения на запад находятся под все большей угрозой из-за российской операции по окружению. Напомню, Авдеевка Россия обстреливала и пыталась штурмовать в течение 8 лет до полномасштабного вторжения в Украину. По сути, город этот – пригород оккупированного Донецка, из которого силы обороны Украины держат под огневым контролем город. С начала вторжения оккупанты начали усиленный штурм города, однако им так и не удалось его захватить из-за хорошо обустроенных за годы войны укреплений ВСУ. Сейчас Россия взяла курс на уничтожение Авдеевки из артиллерии и попытки отрезать пути их снабжения к нему. Сегодня в студии мы будем говорить о том, как оккупантам удалось создать под Авдеевкой второй Бахмут и в чем сходство военной ситуации. Смогут ли ВСУ так же долго держать город, как Бахмут, полуокруженный оккупантами уже несколько недель? И что даст России захват Авдеевки в военном плане? Сегодня с нами будут израильский военный аналитик Давид Шарп и директор Национального института стратегических исследований Александр Богомолов. Друзья, я напоминаю, вы можете принимать участие в нашем эфире. Звоните в наш телеграм +38 095 151 95 05, писать по этому же номеру в наш вайбер. Ждем ваших звонков и сообщений. Ну а для начала давайте посмотрим, что случилось на Восточном фронте.
Граната термобарична. Принцип дії.
Бахмут. Войска России, по данным Генштаба, продолжают давление на Богдановку и Григорьевку со стороны трассы Бахмут-Славянск. Возле Богдановки у противника незначительное продвижение, констатирует Deep State. На Константиновской трассе повторяются штурмы Ивановского. Лиман, Кременная, Купянск. Тут на протяжении суток отбита атака российских войск на Новоселовское, а южнее на Белогоровку. По данным Deep State, бои продолжаются от Площанки до Дебровы. Самый сильный натиск россияне осуществляют на Гряниковку и Масютовку Харьковской области. По западному краю Донецка в эти сутки россияне атаковали Авдеевку и рядом с ней Каменку, Северное, Бердичи и Водяное, а также штурмовали Марьинку. Но линия фронта здесь без изменений.
В Твиттере Ukraine Weapons Tracker, который публикует данные перемещения, использования и уничтожения различной военной техники, опубликовали видео атаки российского боевого самолета на беспилотный летательный аппарат «Байрактар» с украинскими опознавательными знаками. Как и в случае с недавней атакой российских Су-27 на американский дрон «Риппер», российский пилот на видео пытается уничтожить украинский беспилотник реактивной струей самолета. Это у него не получается. БПЛА стабилизируется и продолжает полет. Время и место произошедшего выяснить по видео невозможно, нет также других источников, кроме этого твиттер-сообщества. То есть мы видим вот такая вот тактика оккупантов, атак на воздушные объекты в воздухе с помощью струи из реактивного самолета, авиационным топливом поливают они вот эти вот объекты, она становится такой повсеместной, достаточно распространенной. Макс, оператор украинского ударного беспилотника под Бахмутом. Его дроны оснащены термобарическими гранатами. Цитата, эти дроны – лучшие разведчики. Если мы его потеряем, то потеряем дрон, а не воина-разведчика, говорит военный моему коллеге Борису Сочалко. Как работает оператор ударного дрона под Бахмутом? Об этом в сюжете.
Граната термобарична. Принцип дії такий, що створюється хмара вогню на площі до 10 квадратних метрів.
Його машина – це цілий передвижний арсенал.
Так, по вогах ви все знаєте, вже всі бачили. Ну і гранатки. Гранатки. Це наколядував по підрозділах, пошкрябував. танкисты поделились.
Сегодня Макс, оператор ударного беспилотника в 30-й бригаде имени князя Константина Островского, воюет с 2014 года.
Я побывал и в артиллерии, и в пехоте, и в розвідці, и багато різної зброї в руках тримав. Але ця зброя на даний момент, на мою думку, найефективніша.
Чому?
І дрони, і скиди, і всі оці прибамбаси. Все це, звичайно, за кошти українського народу. І хочеться висловити велику подяку за підтримку. Того, що насправді ці дрони – це найкращі розвідники. Якщо ми втратимо, то ми втратимо дрон. Дрон-розвідник, а не воїна-розвідник.
В прошлой довоєнній житті Макс отримав кілька вищих образувань, але війна розставила пріоритети. Зараз він під Бахмутом. Всі свої відео Макс знімає і викладає на телеграм-канал. Зачем? Об'яснить позже.
Ми працюємо на малих висотах, тому нам потрібна пряма видимість противника. Ми спочатку дресируємо орків F-ками, щоб вони знали, що коли вони чують дрон, щоб сиділи в норках-могилках і ні в якому разі не стріляли. А тоді вже на малій висоті підходимо і влучно закидаємо термопар. Я можу знищувати на день від одного, там, потолок в мене 6 орків. Зариваються добре, відразу зариваються. Буває, так перекривають, і там такі підземні города будують, що ти їх і не знайдеш, а вони там є.
Это поселок Часовьяр, совсем недалеко от Бахмута. Если в Бахмуте уже давно достаточно немного людей, то Часовьяр до последнего был достаточно густонаселенным пунктом. Но каждый раз, когда я сюда приезжаю, здесь становится все меньше и меньше людей. А также здесь становится все громче и громче. История о том, куда и как прилетало, здесь есть у каждого местного.
Вон сарай разрушен, это все свежее. Вчера было нормально.
Вон она, видишь, я?
Я понял.
По стеклу, видишь, бачок по стеклу, допора
с***ла. Квадрат пятиэтажек очень сильно подвергается. Пострадали дома, именно прямое попадание в дома.
Ну, я не знаю, где.
Это только что?
Ну, вот, два прилета только что.
Вы стюлы чинили?
Ну, да. Мы сюда и приехали. В дом Руслана прилетело несколько минут назад. Говорит, скорее всего, целились по линиям электропередач.
Ну, давай.
Это только что?
Да.
Ну, она, наверное, вот там бахнула, скорее всего, был там он. А его на окно раскирячили. Был свет, дали сегодня свет.
Дали свет?
Да. Я же начал пылесосить, дало.
Было два прилета, пострадало несколько домов.
О, тут у меня все посыпалось. Все. Вон, все, сейчас форточку даже хоть закрою.
Так, ну.
Вот, снимите, он вырвало всю раму. Родился, вырос, да и все. И погибну здесь, если что. Ну, не хочется, конечно, этого погибнуть. Ну, хочется ж выжить.
Не страшно?
Не боится только дурачок. Конечно, страшно, но... Як-то выживем.
Как-то выживать собираются несколько тысяч местных жителей. Правда, чем дальше, тем чаще люди сами себя уговаривают выезжать. Владимира уговорил сосед.
Сосед попался такой же пробивной. Пошел, узнал, все, договорился, поедешь, поеду. Ну, все.
Сам сосед пока остается до поры до времени. Все местные понимают, их город может повторить судьбу Бахмута.
Не скучно.
Не скучно.
Вообще не скучно. Ну, без сарказма по-другому нельзя.
Нельзя, я так и понял.
Потому что или плакать, или тихонько хохотать.
Угу. Квартира целая?
Ну, стены целые, стекол нет. Дверь с навеса вырвала даже вот взрывной волной. Угу. То есть даже восстанавливать квартиру в нашем городе, ну, на окна получится дороже денег выкинуть, чем стоит квартира.
Именно поэтому оператор беспилотника Макс фиксирует свою работу. Хочет, чтобы все знали, за разрушение и убийство придется платить.
И какие відчуття, коли скидаєте гранату?
Відчуття наближення перемоги. Відчуття не дарма прожитого дня.
Закидайте, як будете готові.
Як ви думаєте, надовго війна? Я впевнений, що надовго.
У вас є сили, терпіння, щоб воювати довго?
Звичайно, скільки буде сил, стільки будемо воювати. Ми не маємо права говорити про втому чи будь-які інші неприємності.
Пересічалка, Сергій Дикун і Андрій Устінкін. Настоящее время. Україна.
19 марта российские пропагандистские СМИ распространили видео, в котором Владимир Путин приехал в оккупированный Мариуполь. Он осмотрел объекты, которые сейчас якобы ремонтируют, и встретился с местными жителями, которые по информации пропагандистских СМИ России получили новое жилье в оккупированном городе.
Сколько раз видели?
Ну, чего так, надо же начинать знакомиться поближе.
Только мы в Крыму передали по телевизору. Такая работа, да?
А вы здесь живете или?
Да, живем. Вот у меня второй этаж, у них первый этаж.
Нравится?
Современно.
Хорошо. Спасибо вам.
В этом видео федеральных СМИ, которое мы только что посмотрели, мы слышим, как на фоне общения Путина с мариупольцами голос кричит: «Это все неправда, это все напоказ». Уже после публикации этот момент российские СМИ вырезали и перезалили новое видео. В социальных сетях обсуждалось, что на встрече с Путиным могли быть подставные актеры, а встреча могла проходить не в Мариуполе. Но это действительно Мариуполь. Это легко понять из локации, которые посещал Путин. Например, украинский журналист Андрей Бедняков, который родился и вырос в Мариуполе, узнал местность. А советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что мариупольчане узнали людей на видео. Это действительно семья, которая живет в Мариуполе, цитирую, «во время войны и бомбежки мародерили на Курчатова». Отмечу, что мы не можем узнать позицию самих героев этого видео с Путиным, ни того, что они делали во время блокады, ни того, как и на каких условиях организовывалась их встреча с президентом Российской Федерации. В Минобороны Украины объяснили, почему Путин приехал в темное время суток. Так, якобы безопаснее, и к тому же темнота помогает скрыть город, который его армия полностью уничтожила. В Американском институте изучения войны предположили, что, цитата, «Кремль, вероятно, представил первый визит Путина в оккупированную часть Украины за пределы Крыма как спонтанную прогулку, чтобы изобразить Путина непобедимым лидером времен войны, который может беззаботно посещать зону боевых действий». В институте отметили, что, возможно, Путин решил посетить именно Мариуполь, потому что город сейчас находится вдали от линии фронта. Действительно, Путин изображал вот такую непринужденную прогулку, ездил за рулем автомобиля по захваченному городу, ну и гулял по нему. В эти выходные Краматорск был под обстрелом из реактивных систем залпового огня. По информации Донецкой областной военной администрации, двое жителей погибли. 8 получили ранения, а из них двое в тяжелом состоянии. Повреждены жилые дома и несколько частных автомобилей.
Я с работы приехала домой, мне позвонили, сказали, приедьте, заберите вещи. Это моя тетя, родная. Разорвалось что-то. Что разорвалось, я не знаю. Ждем следователя. Что будет дальше, я не знаю.
Сколько лет ей было?
47 лет.
Какую вы запомнили? Какую людину она была?
Добрая людина. Она моя тетка родная, она моя кума. Но это вся моя семья была, у меня больше нет никого. У меня остался отец инвалид лежачий, ребенок малолетний, была тетка, все.
Ну, ко мне подъехала вот владелица этой машины, девочка-таксистка Наташа, знакомая. Мы с ней пообщались 5 минут, распрощались буквально. Я дошла только до порога, у меня дочка в доме одна была. И начались взрывы. Я забежала к дочке в дом, мы зашли там, где глухая стена, присели. Начались сильные взрывы вокруг. Мы переждали. Я потом вспомнила за эту Наташу, выскочила на улицу. Смотрю, машина разбитая, она лежала под забором, вся в крови. Видно, что осколки на ней были. Она стонала, но была в сознании. Я вызвала быстренько скорую. В общем, так.
Вон, дивіться, що русский мир робить. Прилетіло, дуже багато було зривів, з дитиною на пол упали, вижали, все закінчиться. А вийшло оце таке було. Сусіди постраждали двоє, жінка та мужчина. Ну, скоро забрали.
Ви живі хоч?
Та слава Богу, живі. Ну, це не передати словами, то, що тут произошло.
Скільки воронок, ви кажете?
Ну, сапери насчитали більше 7.
Це 7 касет сюди принесли?
Ну, 7 касет, да. І в сусідів одна не розорвалася. Вон ще, вон, смотри туди.
С нами на связи автор этого сюжета Сергей Горбатенко. Сережа, здравствуй.
Привет, Денис.
Сергей, вот этот обстрел, результаты которого мы сейчас видели на экранах, очевидно, велся кассетными боеприпасами урагана. Это уже что такое? Влияние Бахмутского фронта. Я так понимаю, сейчас от Краматорска, где состоялся этот обстрел, уже 20 километров до мест боев непосредственно. Еще в январе, когда вооруженные силы Украины боролись за Солидар, россияне могли подойти ближе, чем на 30 километров.
Да, действительно, это РСЗО, и в субботу, когда я услышал характерные звуки прилетов и как будто петарды рвутся, рвались кассеты, я себя прям-таки почувствовал, как летом в Славянске. То есть, когда российские войска подошли к Славянску сразу с нескольких сторон на расстояние залпа из ураганов, вот тогда город постоянно обстреливали кассетами, и в Краматорске это, вот, по моим наблюдениям, чуть ли не первый раз за этот год полномасштабного вторжения российская армия обстреляла город именно из РСЗО. Это очень страшная штука, очень много поражающих элементов. Вот если посмотреть, то, казалось бы, разрушения небольшие, но тем не менее их очень много. И вот красный автомобиль, который вы видели на видео, осколки вскрыли как консервную банку, и более того, рядом с этим автомобилем находилась женщина, она в больнице. Вот. И если посмотреть на карту Deep State, можно увидеть, что российские войска со стороны Бахмута подошли состояние залпа из ураганов не только к Краматорску, но и к Славянску. И, по моему мнению, в субботу это была такая манифестация, что, мол, смотрите, готовьтесь, скоро у вас будет повторение того, что было в Славянске летом. Ведь, по сути, в месте обстрела субботнего нет никаких абсолютно стратегических объектов. Там просто жилые дома частные и парк. И вот одна из мирных жительниц погибла именно в парке. То есть парк, там нет ничего, кроме лавочек, деревьев и ландшафтного дизайна.
Сережа, твои прогнозы по Константиновке, она еще ближе, чем к линии фронта, чем Краматорск, о котором мы сейчас говорили, около 10-15 километров, да, я так понимаю, сейчас оккупантов до Константиновки.
Какие могут быть прогнозы? Там повторяется та же история, которая до этого была в Луганской области, с Северодонецком, потом с Лисичанском, потом с Изюмом, с селами вокруг Славянска. Чем ближе российские войска подходят к населенным пунктам, тем больше разрушений и тем больше жертв в этих городах, селах и поселках. И, по сути, Константиновка уже чуть ли не каждый день страдает от ударов из реактивных систем залпового огня. И от этих ударов на самом деле очень много раненых людей. То есть там 3, 5, 6, 7 человек раненых. Кроме того, я хочу обратить внимание, что неподалеку от Константиновки находится Торецк, а возле Торецка находится город Горловка, в котором также очень много накопилось российских войск. Если российские войска решат, например, ударить по Торецку, и если вдруг у них это получится, то Константиновка окажется под ударом не только со стороны Бахмута, но еще со стороны Торецка.
Вот эти вот факты того, что оккупанты начали дотягиваться до Константиновки, до Краматорска из реактивных систем залпового огня, по твоим ощущениям, это стало для местных жителей, ну, вот таким аргументом очередным для того, чтобы уезжать из этих городов?
По моим личным впечатлением действительно стало, особенно в Краматорске, в Славянске. Я знаю, что люди уже начали задумываться о том, чтобы снова выезжать. Но, с другой стороны, есть люди, у которых есть негативный опыт эвакуации. Например, вот жители Краматорска, мужчина, который в субботу пострадал от ураганов, его дом получил множественные повреждения, он мне рассказал о том, что ненавидит русский мир, но, тем не менее, вернулся в Краматорск из эвакуации, потому что в том месте, куда он эвакуировался, его, как он говорит, гнобили за русский язык. Он этого не скрывал, он говорит, я за Украину, но тем не менее не хочу выезжать, чтобы опять моя семья вот не получилась вот таким вот моральным давлением. То есть люди, которые хотят выезжать, есть люди, у которых есть плохой опыт, и они остаются здесь.
Сереж, ну и давай к Бахмуту. Что ты можешь сказать об усилиях российских войск продвинуться из Дубово-Васильевки? Ну, это то есть со стороны трассы Бахмут-Славянск к Часов-Яру. По выводам Deep State проекта и по отчетам украинского генштаба видно, что основную ставку агрессор сейчас в данный момент и делает именно на вот этот удар.
Да, если посмотреть на карту и изучить сведения генерального штаба, то мы видим, что там есть два села. Это село Богдановка и село Григорьевка. И российские войска пытаются их штурмовать. И вот по данным проекта Deep State у них получается продвигаться в том районе. Если немного продлить стрелку, то мы видим, что эти усилия направлены на то, чтобы выйти к городу Часов-Яр. Часов-Яр – это крупный логистический пункт сейчас украинских войск. Он очень важен для обороны Бахмута. Если российские войска удачно выходят для них к Часов-Яру, то мы видим, что они ставят под удар логистику украинских войск и через сам Часов-Яр. Также они ставят, по сути, охватывают полукольцом тоже Ивановское и трассу Константиновка-Бахмут. И кроме того, что они хотят нарушить логистику украинских войск, они опять-таки таким образом пытаются снова продвинуться к Краматорску и Славянску, чтобы удобнее было наносить удары из реактивных систем, а потом уже из ствольной артиллерии.
Ситуацию на линии фронта продолжим обсуждать буквально через пару минут с военным экспертом. Тебе, Сережа, отпускаю. Спасибо большое. Сергей Горбатенко, корреспондент радио «Донбасс Реалии», был в нашем эфире.
Российские мобилизованные не хотят воевать за ДНР. Раньше россияне, которых отправляют на войну в Украину, говорили о плохом обеспечении, ржавом оружии, отсутствии подготовки, неоправданных потерях, издевательствах. Теперь, кроме этого, мобилизованные жалуются на то, что их переводят под командование так называемых ДНРовцев. Последние такие обращения записали в марте бойцы из Белгородской области и жены мобилизованных из Курской. До этого о ДНРовском подчинении рассказывали мобилизованные из Тувы, Омска и Иркутской области. Их полк почти весь погиб при штурме Авдеевки. Все они высказывают изумление, почему они, россияне, должны воевать в Донецком подразделении. Как же так получилось? Очевидно, что соглашением аннексии захваченных территорий Украины российское командование решило напрямую подчинить созданные там военные формирования. Необходимость камуфлировать их под ополчение и народные милиции отпала. Теперь эти формирования входят в состав российских вооруженных сил, и наполняться они могут военнослужащими из других регионов России. А командиры группировки ДНР формально ничем не должны отличаться от других российских командиров, так что возмущения российских мобилизованных формально ничем не подкреплены. Получается, что теперь россияне вместо того, чтобы воевать в составе своей армии, вынуждены гибнуть за псевдореспублики и удивляются, почему же так?
С нами израильский военный аналитик Давид Шарп. Господин Шарп, здравствуйте.
Добрый день.
Давид, не знаю, насколько к вам этот вопрос, но все-таки в войне таких мелочей и деталей не бывает. Путин совершил вояж из Крыма через Мариуполь, недавно захваченный, и побывал в командном пункте в Ростове-на-Дону. Вот пообщался там с командующими вот этой операции оккупационных войск в Украине. Как вы думаете, зачем он туда съездил? Ну, по такому маршруту, да, это, ну, я так понимаю, пропагандистское значение это имело, а то, что он посетил этот командный пункт в Ростове, вы какое-то военное значение тому придаете?
По идее, президент, он все-таки считается верховным главнокомандующим, да и таким является. Более того, ходят слухи, что иногда он и его близкое окружение принимают прямое участие в принятии чуть ли не оперативных и тактических решений. Слухи, впрочем, не подтвержденные, но есть определенные признаки этого. Так вот, то, что он должен непрерывно общаться чуть ли не на ежедневной основе с командованием операции, это, на мой взгляд, по определению должно быть. А вот именно посещение командного пункта, ну, я не знаю, как, можно обойтись, естественно, для практического руководства войной, каковое Путин в той или иной степени сейчас, естественно, можно обойтись и без таковых, но иногда такое тоже нужно. И пропагандистский аспект. Показать картинку, что глава государства в курсе, глава государства держит руку на пульсе, ему все докладывают, ситуация под контролем, все по плану. Ну, стандартная часть, и, безусловно, медийная сфера – это часть войны. И, в общем-то, это пример такого рода. По крайней мере, я говорю о роликах, показанных в электронных СМИ. Ну а что на самом деле происходит и как выглядит этот механизм общения Путина с командованием, с тем же Герасимом, на какой основе, какие он доклады получает и как, мы об этом точно не знаем, есть лишь косвенные сведения и приблизительные оценки.
Давид, были такие сообщения, утечки в СМИ, что Путин возомнил себя гениальным полководцем и чуть ли не сам командует вот этими всеми военными операциями. Судя по тому, что Россия сейчас творит на фронте, вот это вот наступление на четырех направлениях уже традиционное, как вы думаете, он командует или все-таки профессиональные военные люди в форме, с которыми он встретился?
Ну, командуют, безусловно, профессиональные военные, но политическое руководство навязывает те или иные какие-то стратегии, ну, я бы это назвал задачи, естественно. И это, в общем-то, тоже понятно. В любой стране политическое руководство ставит задачи. Однако тут в случае с Путиным явно есть перекос с Кремлем. И почему я могу этот вывод однозначно сделать? Собственно, когда операция начиналась, проще всего судить операцию, когда войну, Россия начала войну, Россия исходила из абсолютно России, а по сути Кремль исходили из абсолютно ложных предпосылок как в военном, так и в политическом плане. Но это была и оценка абсолютно нереальная, не связанная с реальностью, оценка того, что их ждет в Украине. Я имею в виду сопротивление как украинской армии, так и отношения украинского населения, так и, собственно, явная переоценка собственных вооруженных сил. Такое может происходить только когда политическое руководство живет в каких-то своих мечтах и оторвано от реалий, безусловно, и принимает решения на основании того, что хочется, а не каких-то, опять-таки, реальных предпосылок. Соответственно, можно судить, что роль политического руководства, именно политического, а не военного фактора, была очень велика в принятии решения о войне. И, естественно, излечиться от такого, даже если есть какой-то прогресс, излечиться от этого полностью при той системе власти, единоличной и очень специфической, которая сложилась в России, невозможно. Однако есть признаки, что и прислушиваются к мнению военных. Да, вот, например, оставление Херсона, яркий к тому пример, когда наверняка с опозданием, однако, тем не менее, по настоянию военных, которые объяснили, операцию спланировали заранее, решились на нее и осуществили. То есть нельзя говорить о том, что полностью потерян здравый смысл и вопреки рекомендациям военных действует политическое руководство, то бишь сам Путин. Однако, естественно, роль здесь явно баланс, если сравнивать с какими-нибудь западными государствами, баланс во влиянии политиков на непосредственно тактические оперативные решения, политики, я имею в виду конкретно Путина, он явно выше и явно носит нездоровый характер, по крайней мере, в начале войны это было особенно ярко заметно.
Проект Deep State постоянно обновляет карту боевых действий уже в черте города Бахмута. Я попрошу редакторов показать карту от Американского института изучения войны. Там тоже не очень такая простая ситуация сейчас складывается, но уже видно по этой карте, что бои идут непосредственно в городской черте. Это городские бои. И попрошу вот сейчас найти, показать эту карту и вас прокомментировать, Давид, насколько сложная ситуация на данном этапе, вот по состоянию на 20 марта для украинских защитников в Бахмуте. Потому что, ну, судя по карте, там чудо сейчас совершают силы обороны, продолжая удерживать город, фактически окруженные со всех сторон. Ну и трассы вот эти вот, они под огневым контролем. Это, ну, можно судить, да, поэтому по карте.
Важно отметить, что Институт изучения войны, он не является источником информации. Они всего лишь базируются на российских и украинских источниках, которые позволяют сделать геолокацию. Поэтому все эти карты, конечно, они не до конца точны, но создают общее представление о ситуации. Ситуация очень тяжелая. Украинские войска в Бахмуте находятся на таком, надо сказать, очень под большим риском настоящего серьезного оперативного окружения. Под оперативным окружением я понимаю, когда нет физического кольца, но перерезаны или под очень сильным огневым влиянием находятся пути сообщения с группировкой, то есть, естественно, это важно для маневра, для переброски подкреплений, снабжения, эвакуации раненых и так далее. Более того, существует, в принципе, риск полного окружения. И именно поэтому ведутся разговоры и обсуждения, активно является ли оборона Бахмута в нынешней ситуации целесообразной. И это, безусловно, на каждый текущий момент должно взвешивать украинское командование. Я имею в виду целесообразность с военной точки зрения. Есть, конечно же, и политическая. Но, на мой взгляд, на данном этапе вот, битвы за город политическая, а именно вот, что должна отойти на второй план по той простой причине, что город обороняли очень и очень долго, противник понес тяжелейшие потери, и обвинить кого-то в том, что, мол, сдается украинский город и земля оставляется без должного сопротивления, ни в коем случае не будет возможным. Поэтому целесообразность военная, в ее главе стоит вот этот самый риск. Риск попасть в окружение или в оперативное окружение, и тогда придется отступать с очень, возможно, серьезными последствиями. Эта целесообразность должна стоять во главе угла приоритетов украинского командования каждую секунду буквально в эти дни.
+38 095 151 95 05. Напомню, номер прямого эфира. Писать вы можете в Вайбер и звонить в Телеграм. С нами израильский военный аналитик Давид Шарп. Давид, а мы сейчас видим по карте боевых действий, что оккупанты рвутся к Часовому Яру, да, то есть они сейчас не... Можно сделать вывод, приостановили или не так уж сильно и стараются, или стараются, но не всеми силами именно окружить Бахмут, а сейчас они продолжают двигаться дальше, как будто никакого Бахмута не существует, да, и рвутся к этому Часовому Яру, ну а дальше, я так понимаю, цель это Константиновка и Славянск. Как вы вот эту тактику опишете? Эта операция по захвату Часового Яра, это операция по окружению Бахмута, или это операция по захвату Донецкой и Луганской областей сейчас?
Ну, каждый, я так понимаю, что за общий замысел российского командования и Кремля это вообще захват, естественно, Донецкой области целиком, и Славянск и Краматорск, или более шире вся эта, назовем это, агломерация Славянск, Краматорск, Константиновка, Дружковка, это стоят во главе угла их. Но это как бы дальняя и общая цель. А к такой цели надо продвигаться маленькими шажками, ну, насколько это позволяет ситуация. И вот здесь надо... Бахмут является одним из достаточно важных этапов вот этих пошаговых попыток Российской Федерации продвинуться к главной цели. И, соответственно, после некого прогресса на бахмутском направлении, собственно, Бахмут и Солидар – это такие ключевые точки, могут появляться и появляются иногда те или иные дополнительные возможности наступать на другие населенные пункты. Это же приближение к Часовому Яру. И я бы хотел обратить внимание именно на северное направление. Оно выглядит таким наиболее опасным, севернее Солидара. Это город Северск, которому в связи с тем, что удалось россиянам продвинуться вот именно в районе Солидара и севернее, а это была все равно часть операции по захвату Бахмута, создались, по крайней мере, если исходить из карты и местонахождения войск, более благоприятная, чем раньше, ситуация для дальнейших, я имею в виду, в некой перспективе наступательных действий в районе Северска. Некий выступ создался. То есть мы говорим еще раз, подводя итоги, это пошаговая тактика, где-то добиться хотя бы мелкого успеха, это важно и в военном плане, и в плане пропагандистском в том числе. Наконец, это изматывает резерв, это заставляет Украину бросать резервы в бой, то есть ведет к потерям у украинцев и, по идее, снижает наступательный потенциал Украины на будущее. Ну и, наконец, когда есть какое-то продвижение в одном месте, может открыться какая-то перспектива поблизости дополнительная, случайно можно или не случайно можно надеяться на какой-нибудь коллапс обороны в том или ином участке. Но это я так просто прикидываю, что они думают. Но пошаговость налицо и попытка добиться прогресса хотя бы потихоньку, когда не можешь это сделать быстро, другого выхода нет.
Еще один кирпичик вот этой российской стратегии – это Авдеевка. Глава Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрошкивский в эфире телемарафона заявил, что ситуация в Авдеевке Донецкой области совсем скоро может стать похожей на ситуацию вокруг Бахмута. Цитата: «Враг сейчас постоянно пытается окружить Авдеевку. Я согласен с коллегами из Британии, что Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом. Это так и есть. Однако хочу сказать, что не все так хорошо в российских подразделениях, которые атакуют на этом направлении. За минувшие сутки враг потерял около трех рот личного состава», описал ситуацию под Авдеевкой, Дмитрий Шкицкий. Но это был его комментарий в ответ на отчет разведки Великобритании, которая отметила, что ситуация в Авдеевке тактически подобна тому, что происходит в Бахмуте. По словам британцев, ВСУ держат оборону там от армии России, однако их, цитата, линии снабжения на запад находятся под все большей угрозой из-за российской операции по окружению. Давид, насколько вам напоминает ситуация сейчас нынешняя тактическая вокруг Авдеевки, ситуацию под Бахмутом? Что общего, что отличного, да? Ну и мы видим сейчас, как несколько месяцев Украина героически удерживает Бахмут. Авдеевку также сможет удерживать, если будет подобное, но она уже сейчас, да, такая очень похожая карта вокруг боев вокруг Авдеевки, там уже полуокружение.
Авдеевка, в отличие от Бахмута, Авдеевка была практически на линии фронта с самого начала войны. В Бахмуту самая ранняя точка отсчета битвы за Бахмут – это, допустим, начало мая, а есть и такие расклады, когда можно говорить об августе. В отличие от Бахмута, Авдеевка была очень неплохо подготовлена к обороне изначально и находилась в эпицентре боевых действий с самого начала. Но на сегодняшний момент определенное сходство появилось, и оно заключается в том, что вот этой вот тактикой продавливания, в том числе благодаря длительного, за счет огромных потерь, огромных буквально, России удается создать угрозу, если не в лоб, то с флангов, что, соответственно, приводит к той самой угрозе оперативного окружения, о которой мы говорили. И вот здесь появляется такое же определенное сходство. И когда эта угроза оперативного окружения явственна уже совсем, то тогда уже могут и возникать вопросы о целесообразности дальнейшей обороны. Здесь опять-таки важно отметить, что эта российская тактика продавливания, она, за нее приходится платить России очень огромную цену, причем в том числе и, видимо, чуть ли не на стратегическом уровне. То, что ты можешь взять иногда огромными усилиями небольшой разрушенный город, небольшой площадью, лишает тебя возможности, даже теоретической, например, на успешные оборонительные действия на других направлениях или успешное развитие каких-то наступательных действий. Тем не менее, это имеет место быть. И да, Авдеевка сейчас в более угрожающем положении, чем раньше. Будет видно, какие шаги предпримет украинское командование. Это, кстати, касается и Бахмута. Если попытаются изменить ситуацию той или иной контратакой, чтобы отбросить вот эти вот клещи, которые угрожают окружением, то это одно, это изменение ситуации. Если же исходное положение остается, и Россия продолжает давить на вот исходя из нынешнего, то, что уже образовалось на данный момент, то опасность увеличивается и риски возрастают. Соответственно, все карты на руках украинского командования, какие действия целесообразно предпринять, усилить ли оборону, может быть, на каком-то этапе даже оставить город, или же предпринять контратаки, но, безусловно, опасность становится выше. Опасность, в первую очередь, связанная с разными типами, будь то оперативное окружение или риск окружения полного.
Контрнаступление. У ВСУ есть только одна попытка провести масштабное наступление в этом году. Об этом заявил недавно избранный президент Чехии Петр Павел. По его словам, западная военная помощь имеет границы, а Украина имеет ограниченные людские ресурсы. Кроме этого, на следующем году состоятся президентские выборы в США, что может отвлечь Вашингтон от военных проблем Украины. Ну, подтягивается вот военная техника, обещанная от западных партнеров, в Украину. Танки уже первые поступили. Появилась вот бронированная ремонтная эвакуационная машина «Берген Панцер 3» от Канады. Это новая помощь вооруженным силам Украины. Постоянно объявляют о новых пакетах вот этой вот помощи, новых единицах. Давид, а вы согласны, что это правда, что действительно будет только одна попытка вот в этом году, а дальше все будет под очень большим вопросом?
Безусловно, немало в логике в том, что говорит президент Чехии, он, кстати, профессиональный военный, есть, однако он исходит из специфических предпосылок, которые не являются и бесспорными тоже. Надо понимать, что наступление, тем более он исходит, например, из предпосылки, что будет одна большая наступательная операция. Однако, например, в прошлом году Украина пока запровела две, а можно сказать, или три наступательных операции, таких достаточно крупных. Я имею в виду Балаклея и Изюм, почти параллельно с ней Лиман, но это все-таки была несколько иная. И, наконец, параллельно шла Херсонская наступательная операция, которая, впрочем, кончилась выдавливанием российской армии с правобережья. Так вот, это пример того, что операции может быть не одна, и они могут быть все-таки и последовательны. Однако он подразумевает следующий момент, что для наступления Украина и западные союзники очень долго, очень серьезно готовят те или иные ресурсы. То есть это в первую очередь поставка техники, которая идет сейчас с января и по эти дни идет, ну можно сказать, даже потоком. И главное не просто поставка техники, это подготовка резервов. Это или переподготовка уже действующих кадровых частей на вот эту технику и новичков, что называется, создание новых подразделений, их и обеспечение того, чтобы они были боеспособными. Так вот, если даже если в случае успешного масштабного наступления возможность продолжать его бесконечно, да, если нет коллапса обороны противника, ну и будем предсказать, что нет коллапса полного, да, тогда можно как прогулку устроить. Так вот, если нет полного коллапса, то тогда даже успешное наступление приводит к серьезной трате ресурсов. То есть это и потери в живой силе и технике, это расход боеприпасов, это износ техники. То есть даже у успешного наступления есть, естественно, свои рамки. Теперь, если, как предполагает президент Чехии, вернее, не как предполагает, а как просто расписывает, то если оно очень неудачное, то ситуация, естественно, резко ухудшается. Быстро повторить большое наступление после откровенной неудачи сложно по всем причинам. То есть, во-первых, нужно извлечь уроки. Во-вторых, нужно пополнить потери в живой силе и технике. В-третьих, нужно это не просто пополнить, это нужно обучить новых людей, новые подразделения, новые части, новые командиры. То есть неудача несет в себе огромную цену, то, что он подразумевает. А дальше уже ноябрь и зима, как он говорил, если я прошу, все по нынешнему зимне-осеннему периоду поняли, что осенью и зимой стороны к по-настоящему масштабным активным наступательным действиям, говорю, не локально, не склонны. А далее он уже исходит из политических выводов, с которыми я, например, не совсем согласен. Я даже считаю, что это никакая не аксиома, что американцы, мол, почему-то из-за президентских выборов снизят объемы помощи. Снизить объемы помощи – это сыграть на руку России. Американские резервы помощи Украине не только не исчерпаны, американцы могут оказывать ее даже больше, достаточно безболезненно для себя и в больших объемах, чем сейчас. Могут, и более того, если они ее прекратят в больших объемах, это будет противоречить их стратегии и противоречить тому, что ну, это будет означать, что еще и инвестиции уже сделанные в той или иной степени уйдут в песок, что называется, если прекратить. Выборы, выборы предстоящие отнюдь не должны отвлекать, потому что сколько дать и когда, в какой срок и почему, это решение напрямую с выборами не связано. Более того, оно военно-техническое во многом и в рамках уже принятой политики американцами, американской администрации, поэтому я не считаю. Однако важно то, что с военной точки зрения много раз наступать по-большому, если мы говорим, невозможно, это факт подряд. И тем более, если терпят наступающую сторона, терпит неудачи, это проблематично повторять по объективным причинам. Ну а заглядывать дальше на год вперед и так далее, это не совсем благодарная вещь. Еще раз, я не согласен, что в Америке будут приняты политические решения резко уменьшить помощь Украине.
Да, об этом много говорится, что сейчас кандидаты просто играют во внутриполитическую игру, а на самом деле курс Америки выбран. Давид, спасибо вам большое, время поджимает. Спасибо за ваше время. Давид Шарп, израильский военный аналитик, был вместе с нами. К нам присоединяется директор Национального института стратегических исследований Александр Богомолов. Александр Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, что подождали. Ну, прибыл лидер Китая Си Цзиньпинь в Москву. Вот они уже на камеру с Путиным пообщались. Накануне обменялись они статьями. Путин написал колонку в Жэньминь Жибао, а Си Цзиньпинь в российскую газету. Я вот процитирую китайского лидера. Цитата. «С начала прошлого года наблюдается тотальное обострение украинского кризиса. Китай на основе самой сути происходящего неизменно занимает объективную и беспристрастную позицию, прилагает активные усилия к содействию содействию примирению и мирным переговорам. Озвученный мною ряд видений является основным принципом Китая при украинском урегулировании. Речь идет, в частности, о необходимости придерживаться целей и принципов Устава ООН, уважать резонные озабоченности всех государств в области безопасности, поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса и обеспечивать стабильность глобальных цепочек производства и поставок. Александр Викторович, ну как-то вы читаешь как по-русски, да, а как на китайском, ну очень расплывчатые формулировки. Расскажите нам, пожалуйста, вы ожидаете каких-то конкретных шагов от Китая вот после разговора с Путиным, да, завтра будет официальная уже церемония, какие-то переговоры, ну а потом же Цзиньпин с Зеленским поговорит. Что-то конкретное Китай продвинет, как вы думаете?
Нет, ну здесь ничего революционного в наших, скажем, интересах ожидать не приходится совершенно. И Китай таким образом заявляет о своей глобальной роли. Китай снова повторяет принципы своей внешней политики, такие очень как бы общие принципы уважения к уставу ООН, там, к суверенитету, территориальной целостности и так далее. То есть все эти вещи, они вроде бы позитивные. Но ожидать каких-то конкретных шагов, конечно же, не приходится. Для Китая проблема, то есть вот сейчас, в принципе, скажем так, ситуация в мире сложилась таким образом, что российско-украинская война – это центральное событие на протяжении последнего года. Что в этом случае должен сделать Китай, как государство, которое претендует на мировое лидерство? Да? Визит – это важное событие, конечно, важное, знаковое, важный такой инструмент, скажем так. И куда бы мог поехать еще как не в Москву, в Си Цзиньпинь, не в Вашингтон же, и навряд ли в Украину, правильно? Поэтому он поехал в Москву. Вопрос в том, о чем они будут говорить. Официальные коммюнике будут звучать примерно так же, как процитированные вами тексты. Скорее всего, повторят те же самые тезисы. А вот о чем конкретно они будут говорить, мы узнаем по дальнейшим событиям. Тут интрига сохраняется. Есть боязнь, и, в принципе, Китай при желании мог бы сыграть роль Джокера в этой игре и окончательно подорвать наши позиции, предоставив России, скажем, вооружение. Я думаю, что это большой объем или решительная какую-то технику, скажем, летальную. Но я думаю, что этого ожидать навряд ли приходится. Именно те озвученные ранее тезисы и те 12 тезисов политических, которые до этого Китай провозгласил, там следует обратить внимание на другие моменты такие, которые вроде бы не совсем прямо связаны с непосредственно театром военных действий и ситуацией сейчас на фронте. В частности, Китай очень жестко целыми двумя пунктами подчеркнул, что он против использования ядерного оружия. Он против использования. Это то, чем вообще козыряла до сих пор Россия. Это тот потенциал единственный, который всех пугает, в том числе вызывает опасения наших западных партнеров. То есть Китай тут рисует, и, кстати, там два пункта по поводу ядерки, там еще один пункт по поводу намек на то, что не следует использовать ядерные объекты гражданского предназначения, атомные станции. Их тоже надо беречь. В этих 12 пунктах Китай не преминул обратить на это внимание. Это означает, что он фактически нарисовал красную черту перед российским руководством, что они могут, на что они могут рассчитывать. В этих сложных, он, кстати, очень интересно, Китай тоже в своем этом последнем коммюнике намекнул на сложную историю взаимоотношений между Россией и Китаем на протяжении последних 70 лет, там так интересно сказано. И почему 70, хотя история, конечно, гораздо глубже. Это означает, что Китай пока, по крайней мере, в отличие руководства китайского, в отличие от общественного мнения, от китайских каких-то ученых и политиков такого мелкого уровня, которые тоже периодически можно услышать их голоса, он как бы выносит за скобки предыдущую имперскую историю России и историю так называемых несправедливых договоров, в результате которых Россия получила себе территории внешней Маньчжурии, которые сейчас называют Приморским краем и Преамурьем, которые Китай никогда не отказывался от того, чтобы считать своими историческими землями. Сейчас Китай готов говорить о 70 годах, но сложных годах этой истории, намекая на то, что они могут усложниться, но он хотел бы сохранить хорошие взаимоотношения с Россией. Почему хочет Китай их сохранить? Китай не заинтересован в поражении России. У Китая есть интерес к России материальный. Китай по-прежнему продолжает пользоваться российскими и нуждаться в России как источнике военных технологий, ну и кроме того сырьевой базы, конечно. Эти все вещи остались, они никуда не уходят. Заменять их ничем другим Китай не может. Но, что очень важно, Китаю явно не нравится, и это очевидно становится, что не нравится, во-первых, идет переоценка очень большая внутри Китая сейчас в отношении России. Уже китайцы точно так же, как и прочие все, хотя это не так очевидно для нас, потому что мнение экспертов военных, в том числе экспертов в области военной промышленности, скажем, которые на Западе живут, их как бы с ними, с этими мнениями нетрудно познакомиться. С китайскими аналогичными студиями трудно познакомиться, но в принципе там и было, потому что страна, конечно, очень закрытая в этом отношении, но тем не менее переоценка идет, и видно становится, что Россия далеко не настолько, ее потенциал не настолько силен, как она хотела это показать. При этом Китай будет пытаться лавировать, пытаться балансировать таким образом, чтобы избежать рисков и, возможно, как-то повлиять на, действительно, на замораживание конфликта. Китай, очевидно, не более был бы заинтересован в варианте замораживания.
Господин Богомолов, вы вот сказали, что Китай может сыграть роль такого джокера, да, ну и не заинтересован Си в падении режима Путина. Такой удобный автократический режим под боком, управляемый достаточно, зависимый, можно покупать по дешевке энергоресурсы. Если там начнется что-то, да, то это риск для Китая. Если действительно что-то начнется, но вот готовит Украина контрнаступление, и не исключено, что зайдет и на территорию Крыма. Многие эксперты говорят, что заход на территорию Крыма, это будет конец для Путина, да, ну вот Крым это для него такая сакральная вещь, политический капитал главный. Как поведет себя, ну вот, если начнутся какие-то беспорядки в России, если под Путина начнет трон шататься и так далее? Как себя Китай поведет в таком случае, как вы думаете?
Я думаю, Китай в том числе предупреждает о возможных сценариях подобного рода в общении с Путиным сейчас и обсуждает их. Потому что Китай, конечно, не хотел бы, чтобы в России начался хаос. Китай, в принципе, не хочет хаоса. Это противоречит политической культуре Китая. У них ценностью является, ну, конфуцианские ценности, к которым они вернулись вот в эту эпоху после Мао Цзэдуна, играют немалую роль, в принципе, в определении и внутренней, и внешней политики. Они хотели бы, чтобы все было гармонично. Поведение России они явно рассматривают, расценивают как варварское. Я немножко фантазирую, но это действительно, скорее всего, так. С точки зрения их политической культуры и ценностных установок, Путин как бы уже какую-то черту преодолел. И вот эта угроза их беспокоит, конечно, угроза распада России или каких-то таких процессов. Вроде бы тогда можно ставить вопросы о отложенных каких-то претензиях. Но Китай это не та страна, не та культура, которая та страна и культура, которая всегда хочет действовать наверняка. В данном случае эта ситуация беспокоит Китай именно потому, что она становится все более непредсказуемой. Я думаю, поэтому не случайно этот визит сейчас. Добиться какой-то большей предсказуемости и понятности поведения российского партнера Си Цзиньпинь, я думаю, будет стараться сейчас изо всех сил.
Александр, спасибо вам большое, Александр Викторович. Ну, продолжается вот визит Си Цзиньпиня в Москву. Очень такая интересная ситуация, да, и очень трудную, сложную игру ведет сейчас Пекин. Время вот этих вот переговоров. После них уже несколько раз сообщали западные СМИ. Си Цзиньпинь пообщается с украинским лидером Владимиром Зеленским, я прошу прощения. Но большинство экспертов не ожидают каких-то конкретных предложений вот от китайской стороны на данном этапе. Хочет застолбить за собой Пекин вот такой вот роль миротворца и показать себя миротворцем, создать себе вот такой вот имидж, ну и обсудить возможное развитие событий со всеми сторонами войны России против Украины. Мы идем дальше. Марина Мирзаева, историк, учитель, туристический гид, волонтер, а теперь военнослужащая 3-й отдельно-штурмовой бригады. Она воюет на Бахмутском направлении. Сама Марина из Боярки под Киевом. В скором времени мир увидит ее книга «Женщины свободы» о роли украинских женщин в АУН и УПА.
Нам казали, що ось навіщо вкладати гроші в культуру, освіту, треба в економіку, та там ремонтувати дороги, відбудовувати підприємства. І ми зараз бачимо, наскільки все це легко можна зруйнувати, якщо немає свідомості, якщо немає ось цього духу опору, якщо тутешнє населення усвідомлювало себе україноцентрично, як мінімум, Путін не йшов сюди захищати російськомовне населення. Тобто ми можемо так само говорити, що війна має різні причини, але одна із ключових причин є те, що ми неналежну увагу приділяли інформаційному простору, культурному простору, розвитку цих регіонів, які зараз і найбільше страждають, на жаль. Я завжди хлопцям кажу, уявіть собі, ми зараз з вами воюємо, ну, в плюс-мінус комфортних умовах. За нашими спинами є незалежна держава. Як-не-як, у нас є союзники, союзницька зброя. Ми спокійні за наших рідних. У нас є потужний волонтерський рух. Ми навіть можемо у відпустки їздити. Коли-не-коли, але десь є ця можливість. Ми можемо старлінками виходити на зв'язок із своїми рідними людьми. Кажу, уявіть собі, як було в УПА. І яка була мотивація воювати десятки років. І ба більше, і ця війна, якщо ти не гинув, продовжувалась в тюрмах, таборах. І коли мені це кажуть, вийшов на волю, ну, люди не виходили з радянських таборів волю. Це була ще одна неволя. І вони трималися. Тобто наша задача закладати ось цю систему цінностей для бійців, і це буде важливо вже і після перемоги. Зараз моя філософія така, що кордони 1991 року, виплати репарацій, розпад Росії, контроль над тим, що там буде в ній всередині відбуватися, але найголовніше запам'ятати українцям, розбудовувати свою сильну армію. Будувати кордони, щоб не було такого, що от там перемога, ну, наприклад, ідеальний варіант, там росіяни вийшли з Донеччини, з Криму, ну, ми все, розслабилися, живемо знову мирно. Ні, так не має бути. Десь, я думаю, по типу Ізраїлю щось має бути, якось такої форми, щоб була постійна підготовка, і я думаю, що це буде нам і в плюс. Багато українських військових можуть навчати і їздити там в миротворчі місії загалом інструкторами. Бо такого досвіду, який здобуваємо ми тут, ну, можна хіба позаздрити. Я вважаю, що після перемоги Україна має стати із тих наддержав, яка буде показувати дуже нові форми навіть на існування життя. Наша ось ця вольова сила, про яку матінка Європи вже забула, це шляхетство, лицарство, традиціоналізм, це все буде повертатися через Україну. І ми будемо представляти нові форуми. Ми будемо дуже цікаві. Я думаю, що тут можна буде реалізовувати безліч проєктів. Сюди буде вливатися дуже багато і іноземного капіталу. І я кажу своїм друзям, які тимчасово виїхали за кордони, які часто себе їдять за це, що вони там, я кажу, друзі, набирайтеся там досвіду. Ваше повернення сюди буде дуже необхідним, аби ми змогли зробити українську Україну і почати завойовувати, як кажу, космос.
Это была Марина Мирзаева, историк, учитель, туристический гид, волонтер, а теперь военнослужащая 3-й отдельной штурмовой бригады. Совсем скоро выйдет ее книга «Женщины свободы. О роли украинских женщин в АУН и УПА». Ну а тем временем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал один из столпов российской пропаганды о том, что якобы в вооруженных силах Украины колоссальные военные потери. Так вот, прокомментировал он данные в известном американском издании «Политика», которые были опубликованы 15 марта, где заявили американские военные чиновники, не названные, как обычно, что за год полномасштабной войны погибли или были ранены более 100 тысяч украинских военных. Так отреагировал на вот эту информацию Данилов, цитата: «Я вам с полной ответственностью заявляю, что у нас нет сотни тысяч потерь среди военных. Это невозможно. Время войны – это закрытая информация, но сотни тысяч – это совершенно не соответствует действительности». Точную цифру секретарь Совета национальной безопасности и обороны не назвал, заявил он о том, что эту цифру знают только украинские военные и президент, но, по его словам, соотношение потерь в настоящее время составляет 1 к 7 или 1 к 8, а в некоторых случаях и 1 к 10 в пользу вооруженных сил Украины. Друзья, наша программа заканчивается. Спасибо большое, что провели с нами этот час. Для вас в студии сегодня работал Денис Тимошенко, звукорежиссер Вячеслав Киришун, видеорежиссер Владимир Удовченко, Илья Ильченко, оператор, Александр Демченко, Татьяна Якубович, Владислава Савкова, Александр Портян и Наталья Неделько готовили для вас этот выпуск. Как обычно, больше вы можете найти в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии» и подписывайтесь там на нас, там вы можете связаться с нашей командой. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».